Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». После месячного отсутствия мы возвращаемся в эфир, на этот раз из Риги, но все наши программы и гости остаются прежними, так же, как и наша свобода мысли и свобода слова. Операция денацификация. Вот уже почти 7 недель продолжается так называемая специальная операция России по денацификации Украины. А на самом деле война. Но за эти недели Россия сама все больше проявляет признаки фашизма. Украинская нация признана вторичной, идет речь не только о денацификации, а о деукраинизации, осуществляется фактически геноцид украинского народа. Одновременно идут репрессии на домашнем фронте, репрессируются все противники войны. И население подхватывает милитаристскую риторику власти, проявляется культура доноса, увольнений людей. И появилось свое подобие свастики. Буква «Z», которой украшены машины российской группы войск, и которые люди наклеивают на собственные автомобили и носят на майках. Когда произошло это перерождение? И действительно ли в России зародился свой собственный фашизм? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
С 2014 года, с момента аннексии Крыма, режим в России начал приобретать фашистские атрибуты. 24 февраля, после вторжения в Украину, российский фашизм показал свое лицо. В стране установилась военная диктатура и цензура. Запрещены свободные СМИ. С экранов телевизоров раздается милитаристская пропаганда. Призывают, по сути, к уничтожению украинского народа. Появились даже новые символы, которыми маркируется российская военная техника. В народ пошли латинские буквы Z и V. Многие россияне поддерживают эту идеологию, размещая на своих автомобилях подобные наклейки и вторят Кремлю, называя войну специальной операцией по денацификации, активно призывая решить так называемый украинский вопрос и дойти до конца, до Киева, несмотря на рост цен и падение доходов.
За. Чтобы прекратить. Нет, не прекращать, чтобы не прекращала, чтобы она до конца это завела.
Политологи сравнивают режим Путина с режимом Муссолини в Италии. Звучат сравнения и со Сталином, и с Гитлером. Уничтожение оппозиции, свободы слова, давление на инакомыслящих, идея о сильной власти и единстве нации. Так сейчас выглядит современная Россия. Доходит до того, что недавно Тверской районный суд Москвы назначил 50 тысяч рублей штрафа девушке, которая вышла в пикет с плакатом «Фашизм не пройдет». Примечательно, что в протоколе указано, содержание наглядной агитации явно выражено негативным отношением к вооруженным силам Российской Федерации. Как и в какой момент Россия превратилась в фашистскую страну? Откуда фашизм взялся в России? Можно ли проводить параллели с прошлым и справедливы ли такие ярлыки в нынешней ситуации?
А к нам присоединяется по Зуму публицист Михаил Пожарский. Здравствуйте, Михаил. Рад вас видеть, пусть и по Зуму пока что. Ну так вот, к вопросу о фашизме. Что это? Риторическая фигура, некий публицистический прием или действительно социологический, политологический мы можем говорить о признаках фашизма?
Нет, ну, мне кажется, что слово «фашизм» мы здесь используем в таком широком публицистическом смысле, потому что если мы будем сравнивать с какими-то историческими примерами, там, вроде фашистской Италии, нацистской Германии и так далее, то различий гораздо больше, чем сходство. Вот. А так как у нас... С одной стороны, государство не имеет никаких других нарративов, кроме борьбы с фашизмом, да, и, соответственно, мы видим, как эта вся история государственной пропаганды, она применяется к государству только с обратным знаком, вот, а среди людей, которые российское государство сейчас заслуженно критикует, скажем так, ну, много тех, кто, видимо, каких-то других исторических примеров не знает. Вот. Но я думаю, что есть большая разница в том, что такие исторические фашистские режимы, они опирались на популярную поддержку, а сегодня, находясь в России, я никакой особенной популярной поддержки не вижу. Я не вижу, чтобы вот люди там как-то искренне клеили эту недосвастику, полусвастику на автомобиле. Я вот, может быть, за все время видел там, ну, один, может быть, два, да. Я вижу исключительно такие вот срежиссированные акции, куда сгоняют подневольных крепостных бюджетников для того, чтобы они помахали флагами, а потом сразу же на выходе эти флаги выкинули в помойку. Вот. А никакого такого, никакой вот массовой мобилизации, с которой в основном ассоциируются там тоталитарные режимы 20 века, я не вижу.
Хорошо, но государственная машина может, даже не опираясь на широкую массовую поддержку, проводить некую, так сказать, фашистскую программу? Потому что мы видим, как включается весь административный, бюрократический аппарат, да, что происходит с учреждениями культуры, Министерство культуры, так сказать, рассылает циркуляры, украшать театры, так сказать, проводить вечера поддержки ветеранов вот этой вот специальной военной операции. Что происходит с образовательными учреждениями, да, как начинают школьники и студенты стучать на своих преподавателей?
Государство у нас пока что прекрасно обходится без этой массовой поддержки, но вот здесь мы видим, что государство, оно очень боится на самом деле каких-то общественных инициатив, даже если они прогосударственные. То есть у нас здесь есть какое-то определенное количество сторонников всей этой истории, всей этой так называемой спецоперации. Вот. И они же пытались где-то еще в начале марта подавать заявку на некий марш в поддержку армии. И им отказали, им даже не просто отказали, им стала угрожать прокуратура там какими-то, значит, этими антиковидными законами или чем-то, значит, ну, каким-то таким безумием. Вот. И государство российское, оно на самом деле не то, что не опирается на общество, оно настолько этому обществу не доверяет, что даже когда видит какие-то инициативы, как бы поддерживающие действующий курс, оно все равно их запрещает. И государство, оно полагается исключительно на вот этот вот админресурс. Но при этом мне кажется, что, ну да, с одной стороны, все видят вот эти вот там разнарядки по выстраиванию детсадовцев буквы «З» и так далее, все эти безумные вещи, но с другой стороны, я вижу, что даже в рамках этого административного ресурса происходит очень много саботажа, то есть есть очень много историй о том, как люди увольняются, о том, как люди не выполняют эти распоряжения, о том, как родители, когда видят, что в школе вот начинается вся эта ерунда, там, двухминутки ненависти к Украине, то они начинают возмущаться, там, угрожать со ссылками на Конституцию, законы об образовании и так далее, и все это снимают, значит. Вот. То есть я не вижу какой-то вот поддержки не то, что даже массовой, но вот именно даже какого-то серьезного угара в рамках админресурса.
С админресурсом более-менее понятно. Но вот так, скажем, с государственной идеологией. Даже с теми, ну вот я не знаю, там, на РИА Новости, вот эти вот статьи совершенно даже не фашистского, а нацистского типа публикуются, да, которые просто отказывают в, не только в суверенности, но вообще в самой факте существования украинской нации. Да, то есть окончательное решение украинского вопроса. И вот я что я сейчас думаю. Давайте посмотрим. Вот сейчас, буквально пару дней назад, похоронили Жириновского. Как мы видим, это было действительно серьезное государственное событие. Путин, сам Путин, если это был действительно Путин, а не человек на него похожий, вышел из карантина, из своей изоляции, из бункера, да, для того, чтобы попрощаться с Жириновским. Жириновский, то, что проводил последние 30 лет, это было фашизмом? Уже к нему это приклеилось.
Конечно, приклеилось, но мне, вы знаете, мне понравилось, как написал, кажется, Кирилл Рогов о том, что Жириновский вот 30 лет он занимался тем, что он брал вот этот вот имперский ресентимент, который абсолютно реально существует там в каких-то сегментах российского общества, и весь этот имперский ресентимент он превращал в такое вот шапито, шоуменство и обменивал его в итоге на бабки, да, то есть он работал как таким вот...
Ну да, не как политик, а как шоумен, да, он это написал.
То есть он был таким клапаном, который выпускал этот ресентимент, вот превращая его в пар, да, вот такой был гудок, в общем-то, и все, да.
Но сейчас, Михаил, но сейчас этот пар-то пошел в двигатель. Сейчас этот пар пошел, он завел моторы танков, двигатели танков, и они двигались, и не двинулись на Киев, на Чернигов, на Украину. Если их не остановить, они и до Львова дошли бы, и до Одессы. Вот что я, мне кажется, что, так сказать, мы все 30 лет думали, что Жириновский выпускает пар, работает свистком, а сейчас пар вместо свистка пошел в машину.
Нет, но так это все происходит не по приказу, не по инициативе Жириновского, да, а по инициативе совсем других людей.
Ну, понятно,
я не думаю, что Жириновский тут какое-то организационное отношение
конечно,
к этому имел.
Конечно, но и к тому, что программа Жириновского, она фактически притворилась в то, что реализует власть. То есть мы фактически все эти десятилетия слушали Проханова, слушали Дугина, слушали Жириновского, смеялись. А смеяться-то, выходит, было не нужно, потому что все эти программы сейчас буквально по пунктам реализуются Кремлем.
Ну да, реализуются, но суть в том, что мне кажется, что вот этот вот ресентимент, да, он есть, ну, примерно в любом обществе. И разница в том, как этот ресентимент прорабатывают и обрабатывают. Да. То есть если это происходит в таком вот клоунском формате, как это делал Жириновский, то ресентимент, он становится безвредным. То есть покричали, там, проговорили какие-то лозунги, потом обменяли на бабки и успокоились. Плохо становится тогда, когда появляется вот реальная государственная административная сила, которая может этот ресентимент реализовать. То есть проблема как бы не в идеологии и настроениях, а в том, что в России сформировалась такая конфигурация государства, которая смогла эту идеологию реализовать.
Согласен, да, что опасность не в идеологии и не в тех даже группах, которые, да, какую-то идеологию исповедуют. Вот я хочу сослаться, очень интересно, несколько дней назад у себя на странице в Фейсбуке писали, сравнивая, так скажем, борьбу с фашизмом в Украине и в России. Знаешь, что в России была вот эта 282-я статья, которая зачищала любые признаки. Собственно, она изначально, если вспоминать, до того, как начала работать по либеральности, вся вот эта вот машина, центр «Эй», это была зачистка правого сектора российского, да, правого сегмента. Так сказать, протофашистские движения, русский национализм, правый радикализм. И что в итоге? А в Украине практически этим не занимались. Да, почему все постоянно в России пропаганда машет правым сектором. Но в итоге, так сказать, в России вот эту же программу правого радикализма сейчас фактически на себя взяла государственная машина.
Да, ну, я думаю, да, что здесь мы видим очень такой большой красивый парадокс, что в России под этими всеми лозунгами борьбы с фашизмом действительно уничтожили многие ультраправые организации. Многие, да, заслуженно, потому что они занимались насилием. Многие незаслуженно, потому что они пытались работать как-то в легальном поле и действовать более цивилизованно. Но вот их все уничтожили. Да, и в итоге оказалось, что проблема не в том, что у кого-то там свастика на знамени, да, а в том, что вместе с такими вещами происходит вот эта вот централизация укрепления государственной власти, которая в итоге и оказывается главной опасностью. Что касается Украины, то там, да, вся эта ультраправая сцена, она цвела и пахла, и, в общем, не секрет, что тот же батальон Азов основали ультраправые. Как ни парадоксально это выглядит, сегодня оказалось так, что вот этот самый Азов, он защищает именно свободу и европейский выбор Украины.
Ну да, то есть, видимо, дело в том, что сохранять гражданское общество, да, в результате, так сказать, фашизма, он не столько в борьбе с какими-то определенными идеологическими проявлениями, да, а в том, что уничтожается инфраструктура гражданского общества. И в результате получается ровно наоборот, собственно, те правые радикалы, которыми пугала российская пропаганда в Украине, да, они сейчас фактически вот в той инфраструктуре гражданского общества сейчас организуют оборону Украины.
Ну да, именно так. Я думаю, что настоящее гражданское общество – это вот такая вот цветущая сложность, которая должна быть, несмотря на то, что где-то вот в ее элементах там присутствуют не самые приятные люди с не самой симпатичной идеологией. Вот. Если мы вспомним США, да, то там ультраправых тоже не запрещают, потому что у них действует первая поправка Конституции, которая там охраняет свободу слова, и там вот ребята со свастиками и прочими нехорошими символами, они маршируют по улице, дерутся там с такими же левыми радикалами и так далее, но тем не менее никакой катастрофы при этом не происходит.
Ваш прогноз. Вы видите опасность фашизации российского общества в связи с дальнейшим, видимо, разворачиванием войны, разворачиванием этой спецоперации? Может быть, будут подгонять все к 9 мая, чтобы предъявить людям победу?
Я не готов делать какие-то вот военные прогнозы. Слава богу, диванных военных экспертов у нас и так хватает, значит, очень много где их послушать. Но мне кажется, что фашизация в том смысле, что будет какая-то вот массовая поддержка вот всего происходящего, там, как она была там в каких-то вот этих авторитарных, тоталитарных режимах 20 века, в таких обществах всеобщей мобилизации, мне кажется, этого не будет. Потому что я вот не вижу этого сейчас, а если этого нет сейчас, сейчас именно тот период, когда может быть какой-то восторг, может быть какое-то единение и так далее, этого точно, я думаю, не будет дальше, потому что дальше будет только нарастать усталость, мы будем сталкиваться с последствиями, с экономическими и прочими, и люди будут только разочаровываться, а никак не очаровываться всем происходящим.
Михаил, спасибо за этот разговор. Михаил Пожарский, публицист, был на связи по Зуму с нами из Москвы. Программа «Археология». Обсуждаем сегодня фашизм. Но где в самом деле фашизм? Нацизм в Украине, которую хотела денацифицировать Россия своей специальной военной операцией? Или наоборот, сама Россия проваливается в самый классический тоталитарный фашизм худших образцов 20 века? Рассуждает об этом писатель Дмитрий Быков.
О том, что Россия фашизируется, говорили очень давно. Фашизм, по моему глубокому убеждению, явление не идеологическое, это явление нравственное. Это такой случай ресентимента, то есть рабской морали, морали, основанной на рабстве, когда люди долгое время считают себя обиженными, морально неполноценными, и на этом основании начинают мстить всему миру. Это такой своего рода экстаз падения, экстаз наслаждения злом. Вы говорите о нас, что мы плохие, так вот мы и будем плохими, и еще хуже, чем вы говорите, и сейчас вам покажем. Вот так, такова психологическая схема. Это наслаждение падением, такой оргиастический экстаз падения. То, что описано у Достоевского в «Записках из подполья», извлечение самого сладкого сока из унижения. Россия всегда себя чувствовала униженной, и это никак не связано с поражением в холодной войне, якобы, потому что не было никакого поражения. А униженной она себя считает потому, что в ней действительно преобладает рабство, а не ответственность. Она не хочет управлять собой, ей нравится, что за нее кто-то все время решает. То есть население не стало народом, испытывает от этого сильный комплекс неполноценности и завидует всем, кто решает свою судьбу. Отсюда вот эти мистические разговоры о таинственной русской душе, о специфике русского управления, о том, что мы умеем жертвовать собой, что мы в царя верим как в Бога, что мы духовные, ну и так далее. Соборность, ну, в общем, весь тот комплекс неполноценности, который выразился в славянофильской философии. Но то, что население ухватилось за эту идею, да, мы хуже всех, поэтому мы лучше всех, да, это не ново, это не в первый раз. Просто, понимаете, у меня на что была надежда? Что это бродит в крови, что это никогда вот не выйдет на поверхность, что люди всегда готовы в это поверить, но до конца поверить не могут. Потому что Россия вообще не политическая, не идеологическая, не религиозная страна. Она ни во что особенно не верит. И вот когда люди начали в это верить, я не знаю, в чем здесь причина, то ли в массированной телеобработке, то ли в том, что правление Путина уж очень унизительно для большинства. И это унижение стало вылезать вот таким чудовищно надутым пузырем самомнения. А вернее всего, что Россия стала фашистской из-за очень низкого интеллектуального ценза. Ведь, собственно, цвет нации в Германии был выбит в Первой мировой войне. И деградация населения стала чудовищной. И очень многие разъехались. И вот этот комплекс плюс снижение интеллектуальной критичности, это и привело к тому, что фашистские идеи обрели среду.
Это был писатель Дмитрий Быков в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А мы обращаемся по Зуму к Леониду Гозману, политологу, который присоединяется к нам по Зуму. Добрый день, Леонид.
Добрый день.
Ну вот постоянно говорим мы, обсуждаем тему о том, утвердился ли в России фашизм или, может быть, даже нацизм. Владимир Пастухов об этом написал в «Репаблике», что нынешний этап эволюции России – это нацизм. И вы знаете, я, пожалуй, иногда готов с ним согласиться, особенно когда я читаю эту нашумевшую статью на РИА Новости, да, о необходимости деукраинизации Украины. Вот вы как считаете, как мы можем квалифицировать идеологическую эволюцию России? Режима, особенно в отношении украинцев, да, когда мы видим вот это вот уже призраки Endlösung, окончательного решения украинского вопроса.
Вы знаете, мне кажется, что таким людям, как мы с вами, настолько ужасно все это видеть, да, настолько стыдно на все это смотреть, что, ну вот не знаю, как вам, а мне вот эти чувства, они застилают глаза. Я хреновый эксперт сейчас, да? Ну, потому что вот это вот ощущение позора, невозможности, разрушения всего, оно, ну, оно просто вот такая волна, которая закрывает все. Но если постараться все-таки, то я не уверен, что вот эти названия делают ситуацию яснее, понимаете? Потому что за названиями фашизм, нацизм и так далее стоят, кроме там строгих определений, еще чего-то, стоят абсолютно определенные картинки относительно недавней реальности. Да, там, я не знаю, сжигание книг в Берлине, факельные шествия, чернорубашечники Муссолини и так далее. Да? И вот, то есть, ну, очень трудно как-то говорить о, допустим, нацизме или о фашизме, да, никак не вспоминая конкретику вот эту. Поэтому я не уверен, что это дает большее понимание. Они закрывают, наоборот, понимание. Вот если говорить о том, что происходит сегодня, то мне кажется, что есть несколько моментов, на которые я бы обратил внимание. Во-первых, если говорить о том, что это такое, это триумф самовласти. И в этом смысле это имеет очень серьезные корни в нашей стране. Вот в нашей стране традиционно власть человека, ну, носителя власти, не должно быть ничем ограничено. Причем неважно, он является царем, великим князем, или он является главой семьи, или он является хозяином предприятия, или помещиком, который должен быть отцом своим крепостным и так далее. Его власть ничем не должна быть ограничена, и не должны быть ограничены никакие, не должно быть никаких институциональных ограничений. Он должен просто быть хорошим человеком и заботиться о своих там подданных, о своих крестьянах, о членах своей семьи и так далее. Вот. Из этого самовластия следует, на самом деле, и все остальное. Ведь, допустим, националистические там такие вот, ну, идеи, близкие вообще уже к Холокосту, которые высказал этот негодяй в РИА Новости, да, окончательном решении украинского вопроса, они ведь не всегда в России. Но они всегда, когда этого захочет начальство. Вот чего начальство захочет, то оно и сделает. Вот мне кажется, вот это вот очень важный момент. И в этом смысле вот то, что происходит сейчас, имеет корни в нашей стране. Это не экспортировано, не импортировано из там, Германии или еще откуда-то. Это свое, это родное абсолютно.
Я понимаю, но вы знаете, здесь хочу немножко поспорить. Мне кажется, что мы как-то слишком локализуем, а вот это все говорим. В конце концов, ну, самовластье, это было с самого начала периода Путина, да? Человек вел себя как хозяин земли русской, как царь, как хозяин, и вот это вот выжженное поле вокруг него.
Не
это, ну, позвольте закончить. Мне кажется, что вот тот новый период, в который мы вступили в 2021-2022 году, он связан с совершенно паранояльным... Вот здесь вас как психолога хочу тоже спросить, да, политического психолога. Мне кажется, что идея фикс в голове у нашего верховного правителя, она похожа с тем, что происходило в голове у Гитлера в отношении евреев. Он зафиксировался на проблеме Украины, украинской независимости, украинской государственности. Да? И вот этот вот растворенный антиукраинизм, который был с нами все 30 лет, украинской независимости, да, с каким презрением, незалежность, как всегда презирали украинский язык. Все это продолжалось.
Шоколадь.
Но сейчас это сфокусировалось
сейчас
в какую-то просто...
Сало в шоколаде.
Да, да. А сейчас это...
Сало в шоколаде. Мерзость какая-то вообще.
И вот сейчас, после вот этих исторических статей Путина, после его заявлений «нравится, не нравится, терпимая красавица», мне кажется, что это сфокусировалось в абсолютно такую программу уничтожения украинской нации.
Я согласен. Я, Сереж, я согласен с вами. Конечно, согласен. Да? Просто мне кажется, что это не конец. Понимаете, что сегодня это, да, вы сконцентрировались на программе уничтожения Украины. Я не уверен, что украинская нация, но Украины как государство уж точно. Вот. Но завтра это может перекинуться на белорусов или молдаван. Понимаете, оказывается, что они самые враги. То есть в основе вот, его антиукраинизм, мне кажется, да, он менее такой... стабильный, менее всепоглощающий, вот, чем антисемитизм Гитлера. Вот для Гитлера антисемитизм был с его молодых ногтей, вот люди, которые с ним тогда общались, они про это писали, да, что вот он еще был там никем, и звать никак, и никаким фюрером он не был, и даже не мечтал об этом, да, вот, но он с полоборота заводился на жидов проклятых, да, и вот все дальше его несло, он не мог остановиться и так далее. Мне кажется, что у Владимира Владимировича это немножко иначе, да. У него это скорее, это искренне, но это тоже, но это служебно, понимаете, это обслуживает куда более такую серьезную для него вещь. А самая серьезная для него вещь, он действительно ушел абсолютно в астрал. Понимаете, ну, тут ведь так, я могу сказать, что, допустим, мы с женой не голосовали за него никогда, даже тогда, когда не знали о нем ничего плохого. Да, наоборот, кстати говоря, слышали хорошие вещи, да. Мы не голосовали, потому что мы не могли голосовать за офицера КГБ. Вот, ну, вот рука не поднимается. Не могу и все. Да, я там со своими друзьями по этому поводу спорил, что нет, вот за полковника КГБ я голосовать не могу никогда. Да? Вот, пусть он там 1000 раз хороший человек и случайно попал в ГБ. Вот. Но, значит, спецслужбы, не только КГБ, да, но вообще любая спецслужба, она предполагает жизнь в таком несколько искусственном и особом мире. Да? Они вот уходят куда-то, они над законом, цель оправдывает средства, там, секретность безумная и так далее, и так далее. Да? И они над людьми, конечно, стоят. Да? Все спецслужбы стоят над людьми. Вот. А у него все это добавилось еще изоляция, особенно изоляция последние годы, вот там началась пандемия, ну, он уже давно, помните, народ все помирал со смеху, что он встречается там со строителями, рыболовами, дизайнерами, еще кем-то, а потом оказывается, что это одни и те же люди. Это одни и те же люди, просто в разной одежде. То есть он вообще вот как-то уже давно ушел куда-то в изоляцию. А когда началась пандемия, он спрятался вообще. Он живет в этом стерилизованном гробу гигантском. Вот, и ни с кем там не общается, общается, беседует там с богами. Понимаете, по всей вероятности. Вот. Читает какие-то шестисортные исторические труды. Ну, кстати, многие военные пенсионеры увлекаются историей. Но это не страшно, если у них нет ядерной кнопки. А в данном случае страшно. Мне кажется, он живет в абсолютно искусственном мире.
Хорошо, Леонид. Тогда давайте согласимся, действительно, что Украина не является финальной целью. Но что финальная цель тогда? Перекройка мира? Здесь вспоминается опять-таки сцена из «Великого диктатора», великого Чарли Чаплина, когда он на пальце крутит земной шар. вот эта вот знаменитая сцена. Это что, вот он себя видит примерно таким же, он на пальце или на чем-то еще хочет вертеть земной шар?
На чем-то еще, да. Да, конечно, конечно, я думаю, что он видит себя таким. Я думаю, что он видит себя таким. Это, конечно, трагично, это ужасно, но я думаю, что он видит себя ровно таким человеком. Вот, вот он крутит земной шар, он призван навести порядок, ну, потому что порядка нет, порядок плохой. Вот он сейчас этот порядок наведет.
То есть всем. Украина – это, видимо, тот полигон, на котором отрабатываются вот эти, вот, так сказать, сценарии мира без правил, нового мира без правил. Он хотел показать Украине, что правил больше не существует. Россия вырвалась из стойла, да, сломала все рамки и идет дальше, круша все на своем пути. Вот такая думаю, реконструкция?
Что... Нет, нет. Я думаю, ну, когда я говорю нет, это мне так кажется, понимаете? Вы же понимаете, откуда я знаю. Вот. Но мне кажется, нет. Мне кажется, он в диалоге не с Украиной. Украина для него мелкий такой объект для диалога. Он же великий, да? Он в диалоге, как мне кажется, он в диалоге, ну, кроме Господа Бога, он в диалоге с Америкой. Для него партнером являются Соединенные Штаты, партнером по диалогу Соединенные Штаты. Это он американцам говорит. Это он американцам говорит. Мне можно все. Вот вы думали, что я буду следовать вашим правилам, а вот хрен вам. Мне можно все. Вот. И я сделаю другой мир. Я сделаю, и в этом смысле, конечно, он объединяется со своими выдающимися в негативном плане предшественниками. Он строит новый порядок. Новый порядок. Вот. И в этом новом порядке, я думаю, что начал он с того, что несколько лет назад у него картина была такая, что он будет равновеликим Америке, вот, и он возглавит антиамериканский мир. Возглавит. Причем, кстати, это у него тоже не получается, потому что ну, ни Эрдоган, ни тем более товарищ Си его своим лидером не видят. У него не получается создать антиамериканскую коалицию, в которой он будет главным. Да? Он в этой антиамериканской коалиции скорее мелкий хулиган, которого, знаете, направляют. Ну вот шпана практиковала такие радости, когда какого-нибудь мелкого, значит, посылали прикалываться к будущей жертве, да, и когда этот мелкий получал подзатыльник, то тогда выходили, значит, крутые парни, которые, значит, его защищали. Вот я думаю, что товарищ Си и даже Эрдоган видят его вот таким мелким на самом деле, только, а вовсе даже не лидером. Но, поскольку он ушел в астрал, поскольку он общается с богами, то мне кажется, что теперь у него уже даже цель не быть равновеликим Соединенным Штатам, а быть просто одному самым главным. Здесь есть одно ограничение, которое он не может не понимать. И вот на самом деле, вот я не знаю, как он решает этот вопрос для себя. Это конечность его собственного существования. Конечно, у него очень хорошая медицина, конечно, он очень заботится о своем здоровье, там все это мы видим, да, но все-таки, я не знаю, настолько он ушел в астрал, что он думает, что он может жить вечно. Кстати, не исключено. Они многие так думали. Когда-то товарищ Хашимин, помните, был такой большой наш друг, большой друг советского народа, товарищ Хашимин во Вьетнаме, и когда товарищ Хашимин скончался, то у нас было опубликовано его заявление. Я помню, мы все помирали, потому что заявление, его завещание, простите, не заявление, да, завещание, да? Завещание начиналось следующими словами. Я пишу эти строки на тот случай, Сереж, послушайте, на тот случай, если умру, как умерли Маркс, Ленин и другие старшие революционеры. То есть, по всей вероятности, наш крупный друг, товарищ Хашимин, у него были сомнения. Может, помру, а может, не помру. Вот, вот как фишка ляжет. Да? Вот. Я не знаю, может быть, наш ушел так далеко, что он уже думает, что он будет жить вечно. Это не исключено.
Ну, да, у него была идея, что кроме Ганди и поговорить не с кем. Но вот появился еще собеседник. Можно Владимиру Путину поговорить, предложить с товарищем Хашимином. А, тоже, да.
Нет, ну были достойные люди на Земле, были.
Ну что ж, Леонид, спасибо. Спасибо за эту беседу. У нас на связи... Спасибо. На связи по скайпу был политолог Леонид Гозман. А мы вернемся буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш нелегкий разговор о том, утвердился ли в современной России фашизм. страна, объявившая поход за денацификацию Украины, не становится ли она сама нацистской страной? Рассуждает об этом Антон Шиховцов, директор Центра целостности и демократии в Вене.
Я согласен с тем, что это правоавторитарный режим, но я не согласен с тем, что это фашистский режим. Дело в том, что вообще фашистские движения, фашистские режимы прошлого, 20 века, это всегда были модернизационные движения. То есть, вот смотрите, в начале 20 века было три таких основных альтернативных модерна, три основные модернизационные идеологии. Это либерализм, коммунизм и фашизм. Мало того, это фашизм и коммунизм были, мало того, что модернизационными, они также были революционными. То, что мы видим в путинском режиме, это любое отсутствие любой революции. Это наоборот, это не революция, это антиреволюционный режим. Абсолютно, потому что он противостоит любым попыткам реформирования общества, государства, нации, если можно так сказать. Путинский режим против революции. Я думаю, что это вполне очевидно. Кроме того, он антимодернизационный. Он не предлагает какой-либо новый модерн, новый взгляд на общество, на создание чего-то нового. Потому что что лежало в основе фашизма? Это создание нового общества, нового миропорядка, нового, можно сказать, даже нового человека. Это такое некоторое, даже антропологическая революция в каком-то смысле. Россия, путинский режим – это нечто совершенно противоположное этому. Это не делает его более гуманным, это не делает его менее смертоносным. И мы должны признать, что на самом деле в истории человечества это не фашизм, который принес наибольшее количество жертв в мире. Да, это и коммунизм, это и даже совершенно неидеологические происшествия, неидеологические войны, захватнические войны. Да? То есть я понимаю, почему фашизм стал таким, можно сказать, синонимом политического зла. Нынешний путинский режим, не будучи фашистским, тем не менее заигрывает с, скажем, фашистскими мобилизациями в стране. И то, что мы видели, да, превращение буквы Z из, совершенно очевидно, как мне кажется, обозначение исключительно военно-технического характера, то есть для маркирования, я не знаю для чего, да, может быть, каких-то там округов, превращение в символ войны, в символ, такого геноцидального вторжения в Украину, вот та мобилизация, которая происходит на низовом уровне, причем без всякой даже не обязательно при таком, без, скажем, кремлевских методичек.
Это был Антон Шиховцов, директор Центра целостности и демократии в Вене, в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А к нам присоединяется по Зуму Александр Верховский, директор аналитического центра «Сова». Саша, добрый день.
Добрый день.
У нас вопрос уже обсуждаем с нашими экспертами. Действительно ли можно говорить о том, что в России утверждается фашизм в ее нынешней инкарнации, ведущей войну с Украиной? Или все же это фигура речи и публицистическое преувеличение? Вы, как человек, изучавший уже не первое десятилетие, да, фашизм в общественном сознании, экстремизм, радикализм, вот что такое сейчас с Россией?
Знаете, тут, конечно, все зависит от того, какими определениями люди пользуются. Понятно, что слово «фашизм» используется как своего рода политическое ругательство, но у него есть и определения. Просто они разные, все зависит от того, к чему человек апеллирует. Я, скажем, опираюсь на тот вариант понимания, что фашизм – это не любое проявление, скажем, национализма. То есть это, конечно, национализм, это национализм радикальный по форме, но он еще и революционный, скажем так, да, который стремится пересоздать нацию на новых основаниях, как бы возродить ее или родить ее заново, так сказать, в каком-то новом виде. Это то, что можно было сказать про гитлеровский фашизм, это то, что можно сказать, скажем, даже про наших вот современных неонаций, потому что они пытаются на совершенно нетипичных для России основаниях, вот это как бы белые расы, вся вот эта их риторика, пересоздать как бы Россию заново. Но, наверное, это никак нельзя сказать про существующий политический режим и про подавляющее большинство его сторонников. Это не похоже, скажем так.
А не есть ли это пересоздание России заново в формате Советского Союза? Ведь фашизм очень сильно стоит на идее реванша, идее ресентимента. И вот это как бы переучреждение федерации уже в составе бывшего Советского Союза. Украина, затем Беларусь.
Понятно, что исторически основные примеры фашизма, которые мы знаем, да, они связаны, действительно основаны на ресентименте. Но, с другой стороны, ресентимент не обязательно же порождает фашизм. Он может порождать какие-то другие идеологические течения точно так же. Соответственно, мне здесь кажется, что у нас, при том, что в России есть фашисты, вот в том понимании, которым я пользуюсь, но их как-то стало гораздо меньше, чем раньше. Вообще идеологический спектр как бы уплощается, что ли. То, что мы видим как доминирующую идеологическую тенденцию, это, собственно, довольно откровенно объясняется, это пересоздание Российской империи, не обязательно именно советской, да, потому что как раз могут быть критические замечания при этом, да, и мы их постоянно слышим в адрес Советской империи, ну, некой империи, неважно, как она называется, с таким русским православным ядром. Но это не будет русская православная империя, а именно империя с таким ядром. Это как-то кажется сложно и несколько смутно изложено, но, честно говоря, это не странно. В принципе, обычно империи в истории, да, если мы посмотрим, они не тоталитарные, как классическое, то, что все время приходит в голову там, про Гитлера. Они как раз достаточно сложно устроены в идейном смысле. Это скорее такой куст разных идей, нарративов, которые должны служить имперской мощи, там, процветанию, разрастанию и так далее. Это то, что мы сейчас, собственно, и видим. При этом, мне кажется важным, в частности, что такая имперская идеология, точнее, куст вот этих идеологий, он, при том, что он обязательно говорит о неком культурном ядре, он одновременно может быть достаточно инклюзивен по отношению к другим этническим общностям. Но не обязательно ко всем. Да, как мы, собственно, знаем, скажем, на примере империи Романовых, могут быть какие-то общности, которые отторгаются как принципиально враждебные основанием империи, вот как евреи отторгались частью как бы имперского аппарата, или как бунтовщики, такие вот последовательные бунтовщики против империи, то, что было в империи Романовых с поляками. Сейчас, вот, мне кажется, в роли таких бунтовщиков воспринимаются украинцы. Они как бы часть, чуть ли не часть вот этого же нашего русского православного ядра, или буквально даже часть.
Да,
так,
да.
Как бы случайно куда-то заблудившаяся часть русского народа, но они одновременно бунтовщики. Бунтовщики, конечно, встречают отторжение, оно может доходить до, ну, достаточно радикальных форм, естественно.
Меня очень пугает то, что я вот сейчас читаю, вижу со стороны российского общества, в котором происходит совершенно стихийная, спонтанная десталинизация, дефашизация. Культура доноса, студенты, школьники, пишущие доносы на своих учителей. Вот это, вот, понимаете, культура низового активизма, директора театров, которые вывешивают эту огромную букву Z у себя на фасадах. Вот насколько нам следует опасаться этого, насколько это все может консолидироваться в какой-то огромный фашистский дискурс?
Это то, чего действительно следует опасаться. Мне кажется, это, собственно, и есть самое опасное. Даже если это будет не фашистский, вот в том смысле, как я говорю, просто переход от авторитарного устройства общества к тоталитарному заключается именно в том, что тоталитарное общество предполагает активную роль его, ну, граждан, если так можно сказать, применительно к жителям тоталитарного общества. А в авторитарном они ничего активно они делать не должны. Они должны просто следовать в фарватере и могут, ну, кивать, грубо говоря, больше не нужно ничего. Но насколько это сильная тенденция? Вот это, собственно говоря, то, что нам сейчас интересно было бы понять. Да, конечно, мы вот видим эти все примеры. Есть там даже в каком-то смысле более колоритные, когда прихожане пишут доносы на своих священников, что уж вообще ни в какие ворота. Но этих примеров немного, мне кажется. И я скажу больше, государство, которое, ну, к доносительству, наверное, всегда лояльно относится, оно не очень-то приветствует инициативу снизу. Вот даже если сравнить с 2014 годом, когда ну, происходило в каком-то смысле то же самое, только ну, в гораздо меньшем масштабе, если смотреть в мировом, как бы, в таком глобальном смысле.
Да, да.
А внутри России тогда, помните, было, не знаю, там движение «Антимайдан». Да, они собирали какой-то огромный митинг. Потом им сказали больше не собирать митинги, они больше не собирали митинги. Но, по крайней мере, это было. Вот там Золдостанов туда-сюда ездил на мотоцикле. Еще что-то такое происходило, достаточно масштабное. А сейчас ничего этого не происходит. То есть власти считают, что это лишнее. И раз они считают, что это лишнее, то вот эти энтузиасты где-то тут и там разбросанные, проявляющие себя вот в этих примерах, не могут объединиться. Им просто не дают, на самом деле, сверху объединиться. Они достаточно лояльны, чтобы не пытаться это сделать против воли сверху.
То есть общество, иначе говоря, общество не пассионарно, общество не тоталитарно. Да? Это не совершенно. Китай времен культурной революции, да, с массовым движением хунвейбинов и, так сказать, чистками, и выкидыванием преподавателей из окон аудиторий и так далее. То есть это как бы общество, оно... Государство открывает и прикрывает кран вот этого низового активизма. Все по-прежнему делается с подачи и по наводке государства.
Да. Мы конечно, в каждый раз, когда происходит такое обострение, происходит и некая активизация снизу. Разумеется. Вопрос в масштабе. Очень трудно это оценить, потому что мы видим какие-то эпизоды, разбросанные по огромной стране. Скажем... я не уверен, что директора театров от большого энтузиазма там что-то клеят. Да, они просто подозревают, или им даже прямо сказали, что начальство этого хочет. Ну и так далее. Это не очень много. Может быть, если так все будет продолжаться, то эта низовая активность увеличится. Потому что у меня вообще нехорошее чувство, что чем дольше тянутся сами военные действия и связанный с ними очень высокий уровень такой агрессивности в пропаганде, тем больше, не знаю, энтузиазма и озлобления у тех, у кого вообще есть энтузиазм и озлобление.
Ах, вот так, вы считаете, что будет не усталость, да, а будет все большее озлобление населения?
Если... На большой дистанции, наверное, усталость, а на дистанции, исчисляемой там пару месяцев, не у населения, а вот у этого сравнительно небольшого количества людей. На самом деле не нужно, чтобы все население во что-то вовлекалось. Чтобы было низовое движение, которое можно было бы счесть таким вот как бы протофашистским, нужно, чтобы в нем участвовали не десятки людей, а тысячи, но и не миллионы.
Была ли некая развилка? Была ли некая реперная точка? Была ли возможность остановить ту катастрофу, к которой мы все сейчас пришли? Или это какой-то неумолимый паровоз истории, неумолимый поезд, который приехал к 24 февраля 2022 года, к этой национальной катастрофе, этой бездне, которая разверзлась у нас под ногами?
И, наверное, было несколько точек даже. Вот я бы назвал сходу точку, которая была вообще не связана с Украиной. Это 12-й год и реакция властей на массовые протесты. Понятно, что протесты стремились подавить, с одной стороны, какие-то манипуляции, с другой стороны, подавление. Это стандартная реакция авторитарного режима. Но одновременно власти именно в 2012 году стали гораздо больше апеллировать к идеологическим конструкциям. Хотя могли бы этого не делать. Они вполне бы прекрасно удержались без этого, и протест бы сошел на нет точно так же, без этого. Но они двинулись по пути этой идеологизации, и в результате мы получили какой-то набор событий, который не нужен прагматически, или, скажем так, не обязателен прагматически для удержания власти. А он нужен только в идеологической перспективе.
Режим вообще идеологический. Сейчас в России идеократия, вот опять-таки процитирую Владимира Пастухова, он, так сказать, пишет, мне кажется, достаточно справедливо, что раньше мы имели дело с Путиным, председателем кооператива «Озеро», и, собственно, поэтому даже я вот не мог в голове допустить, что он начнет войну с Украиной, потому что это выдергивает стул из-под себя. Да, это выдергивает ресурсные, экономические основания собственной клептократии. Ну так вот, это уже не председатель кооператива «Озеро», а аятолла Путин.
Мне кажется, и то, и другое немножко как бы утрированная картина, но в принципе, да, мы имели авторитарное правление, Путин и вот все его окружение, которые правили страной, авторитарно и очень прагматично. То есть они считали, что просто, ну, они правят правильно, и вот поэтому они будут править авторитарно, потому что остальные неправильно правят. При этом никакая идеология не насаждалась. Но это стало меняться с 12 года, и процесс этот ускоряется. Конечно, до Хомейни еще очень далеко, но направление именно это. И еще за следующие 10 лет, я уж не знаю, куда можно зайти такими темпами, если эти 10 лет будут.
Есть ли пределы давления на общество? То есть мы видим, как каждый раз общество проглатывает все более, так скажем, горькие пилюли, все большего ежа. А отравить Навального, пожалуйста, проглотили. Ну, то есть, начиная там с убить Немцова, пожалуйста, убили Немцова. Отравить Навального, пожалуйста, отравили Навального. Аннексировать Крым, ура, аннексировали Крым. Начать войну с Украиной, начать убивать украинцев, уничтожать украинские города, пожалуйста. Это что, абсолютно здесь нету предела того, что российское общество может принять из предложенного властью?
Я не думаю, что на этот вопрос можно ответить, честно говоря. Часть из перечисленного, я думаю, большинство граждан даже не было воспринято большинством как какое-то негативное
как
событие.
Как проблема, да, да.
Крым — это же вообще был праздник какой-то.
Да, да, да.
Убийство Немцова, ну, кому трагедия, кому и наоборот, прямо скажем. Да? Поэтому, а кому-то просто все равно, не все, я думаю, даже сразу вспомнили. Много же людей аполитичных. Вот пенсионную реформу, скорее, надо бы упомянуть. Да. Как предмет, который вызвал сопротивление и известные политические последствия, даже электоральные, но не драматические. Сказать, каковы здесь пределы, ну, если бы это кто-то мог сказать, то, я уже не знаю, этот человек мог бы просто...
Нет, ну я к тому, что как бы я согласен, да, пенсионная реформа, но с точки зрения репрессивного аппарата предела нету. Могут начать массовые расстрелы, может начаться смертная казнь, может начаться, условно говоря, там, не дай Боже, война с Белоруссией, ну не война с Белоруссией, там полная аннексия Белоруссии, вторжение в Северный Казахстан, конфронтация с НАТО там по новой границе с Финляндией, с Балтией. То есть люди так или иначе готовы все это принимать.
Этого мы не знаем. В принципе, мы знаем, что авторитарные режимы, они когда-нибудь кончаются. И вовсе не обязательно, даже чаще всего не потому, что они сделали что-то такое, чего люди уже не смогли принять. И случилась, ну, революция, грубо говоря. Нет, ведь обычно не так они заканчиваются. Так что, ну, так бывает, но в меньшем числе случаев.
Согласен, да. Авторитарные режимы кончаются не от давления со стороны народа, они кончаются в силу внутренних причин, а часто биологических. Александр, спасибо за этот разговор. С нами на связи был Александр Верховский, директор аналитического центра «Сова». Ну, а я, резюмируя эту программу, могу только сказать с сожалением, что страна, которая начала поход за денацификацию Украины, видимо, все в большей степени нуждается в этой денацификации сама. И главное, конечно, в этой во всей ситуации, это что каждый из нас, и сама страна, и каждый человек, который, может быть, поддерживает или как-то думает об этой операции, должен убить своего внутреннего фашиста. Дефашизация и денацификация начинается изнутри. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень настороженно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
–
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.